Глава первая. Ночь на 8 декабря. Эрика Марию Барка вырвал из сна телефонный звонок. За секунду до пробуждения он услышал собственный голос, жизнерадостно произносящий «Шарики и серпантин». От внезапного пробуждения тяжело колотилось сердце. Эрик не знал, что означают слова про шарики и серпантин, и понятия не имел, что ему приснилось. Чтобы не разбудить Симона, он выскользнул из спальни, закрыл за собой дверь и лишь после этого сказал в трубку «Эрик Мария Барк». Комиссар криминальной полиции по имени Йона Линна спросил, достаточно ли он проснулся, чтобы выслушать важную информацию. Эрик стал слушать комиссара. Мысли все еще падали в темное пустое пространство, оставшееся после сна.
«Я слышал, что вы прекрасно разбираетесь в тяжелых травмах», — сказал Йона Линна.
«Верно», — коротко ответил Эрик.
Слушая комиссара, он принял болеутоляющее. Полицейский объяснил, что ему нужно допросить свидетеля. 15-летний мальчик стал свидетелем двойного убийства. Проблема в том, что мальчик тяжело ранен. Его состояние нестабильно, он в шоке и без сознания. Ночью его перевели из неврологического отделения в Худдинге в нейрохирургию Каролинской университетской больницы, что в Сольне.
«Кто лечащий врач?» — спросил Эрик.
«Даниэла Рикардс».
«Очень компетентный специалист. Я уверен, что она справится».
«Это она захотела, чтобы я вам позвонил», — перебил его комиссар. «Ей нужна ваша помощь, и как можно скорее».
Эрик вернулся в спальню за одеждой. Через жалюзи пробивались полоски света от уличных фонарей. Симона лежала на спине. Она посмотрела на мужа странным пустым взглядом.
«Я не хотел тебя будить», — сказал он вполголоса.
«Кто звонил?» — спросила она.
«Какой-то полицейский. Комиссар. Я не расслышал, как его зовут».
«Что случилось?»
«Мне нужно поехать в Каролинскую больницу. Надо помочь им с одним мальчиком».
«А сколько времени?»
Симона посмотрела на будильник и закрыла глаза. На ее веснущатых плечах отпечатались складки простыни.
«Спи, Сиксан», — прошептал Эрик.
Эрик унес одежду в прихожую, включил свет и торопливо оделся. Какие-то лезвия металлически блеснули за спиной. Эрик обернулся и увидел, что сын повесил коньки на ручку входной двери, чтобы не забыть их. Хоть Эрик и спешил, он подошел к шкафу с одеждой, вытащил сундучок и стал искать чехлы для коньков. Надел чехлы на острые лезвия, положил коньки на коврик в прихожей и вышел из квартиры. Часы показывали 3 часа ночи. Был четверг, 8 декабря. Эрик Мария Барк сел в машину. Снег тихо падал с темного неба. Было абсолютно безветренно, и тяжелые снежинки сонно ложились на пустые улицы. Эрик повернул ключ зажигания, и мягкой волной потекла музыка. Майлз Дэвис, «Kind of Blue». Город спал. Эрик быстро выехал с Лунд-Макаргаттен и поехал по Свеавеген к Нортуллу. За снегопадом Брунсвикен казался огромной темной щелью. Эрик медленно подъехал к больничному комплексу, покатил между больницей Астрид Линдгрен, там не хватает персонала, и родильным домом, мимо онкологической клиники и психиатрии, остановился на своем обычном месте перед нейрохирургической клиникой и вышел из машины. В окнах высокого здания отражался свет уличных фонарей. На парковке для посетителей несколько машин. Дрозды возились в темных деревьях, хлопая крыльями. Эрик заметил, что шум с автострады в это время не слышен. Он сунул магнитный пропуск в считывающее устройство, набрал 6-значный код и вошел в холл, поднялся на лифте на 5-й этаж и пошел по коридору. Свет люминесцентных ламп блестел на синем линолеуме, как лед в канаве. Лишь теперь Эрик ощутил усталость после внезапного выброса адреналина. Сон был прекрасным. От него до сих пор осталось ощущение счастья. Эрик прошел мимо операционной, мимо дверей огромной барокамеры, поздоровался с медсестрой, и в его памяти снова всплыло то, что рассказывал по телефону комиссар. Мальчик весь изранен и истекает кровью, потеет, не хочет лежать, мечется и постоянно просит пить.
С ним пытаются поговорить, но его состояние быстро ухудшается. Его сознание уплывает, пульс учащается, и лечащий врач Даниэлла Рикардс приняла твердое решение не пускать полицейских к пациенту. У двери отделения номер 18 стояли двое полицейских в форме. Эрик подошел к ним. Ему показалось, что на их лицах проступает беспокойство. «Может быть, они просто устали?» — подумал он, останавливаясь перед ними и представляясь. Один из полицейских бросил взгляд на удостоверение личности и нажал кнопку. Дверь с шипением открылась. Эрик вошел и пожал руку Даниэлле Рикардс. Заметил напряженно сжатый рот, подавляемую нервозность в движениях.
«Налей себе кофе», — предложила она.
«У нас есть время?» — спросил Эрик.
«С кровоизлиянием в печень я справилась».
Какой-то мужчина лет 45 в джинсах и черном пиджаке постукивал по корпусу кофейного автомата. Взъерошенные светлые волосы, губы серьезно сжаты. «Наверное, это муж Даниэллы, Магнус», — подумал Эрик. Он никогда не встречал его, только видел фотографию у нее в кабинете.
«Это твой муж?» — спросил Эрик, указывая на мужчину.
«Что?»
— Даниэлла как будто слегка удивилась.
«Но я подумал, может, Магнус приехал с тобой?»
«Нет», —
усмехнулась она.
«Точно? Я могу у него спросить», — пошутил Эрик и направился к мужчине.
У Даниэллы зазвонил мобильный, и она, досмеиваясь, открыла крышку.
«Эрик, перестань», — сказала она, поднося телефон к уху. «Даниэлла».
Послушала, но ничего не услышала.
«Алло?»
Даниэлла подождала несколько секунд, потом иронически произнесла гавайское «Алоха», нажала отбой и повернулась к Эрику. Он уже подошел к светловолосому. Кофейный автомат шумел и шипел.
«Выпейте кофе», — предложил мужчина, пытаясь сунуть стаканчик Эрику в руки. «Нет, спасибо».
Мужчина попробовал кофе и улыбнулся. На его щеках появились ямочки.
«Вкусный», —
сказал он и снова попытался дать стаканчик Эрику.
«Я не хочу».
Мужчина отпил еще, глядя на Эрика.
«А можно одолжить у вас телефон?» — вдруг спросил он. «Если это удобно. Я забыл свой в машине». «И теперь вы хотите взять мой телефон?»
— сдержанно поинтересовался Эрик. Светловолосый кивнул и посмотрел на него. Глаза у него были светлые, серые, словно полированный гранит.
«Можете взять мой еще раз», — предложила Даниэлла.
«Спасибо».
«Да не за что».
Светловолосый взял телефон, посмотрел на него, потом поднял глаза на Даниэллу.
«Обещаю вернуть».
«Все равно только вы по нему и звоните», — пошутила она.
Мужчина рассмеялся и отошел в сторону.
«Нет, это все-таки твой муж», — сказал Эрик.
Даниэлла с улыбкой помотала головой, потом устало огляделась, потерла глаза, размазывая по щекам серебристо-серый карандаш.
«Я взгляну на пациента», — спросил Эрик.
«Конечно», — кивнула она.
«Раз уж я все равно здесь», — торопливо добавил он.
«Эрик, я с удовольствием выслушаю твое мнение, а то я себя чувствую не очень уверенно».
Даниэлла открыла тяжелую дверь, и Эрик следом за ней вошел в теплую палату по соседству с операционной. На койке лежал худенький мальчик. Две медсестры перевязывали ему раны. Сотни резаных и колотых ран буквально по всему телу. На подошвах, на груди и животе, на шее, на самом темени, на лице, на руках. Пульс был слабый, но очень быстрый. Губы серые, как алюминий, мальчик весь в поту, глаза закрыты. Нос как будто сломан. Кровоподтек расползся темным пятном от шеи и ниже, по всей груди. Эрик заметил, что у мальчика, несмотря на раны, красивое лицо. Даниэлла начала было тихо рассказывать о состоянии мальчика и вдруг замолчала. В дверь постучали. Опять этот светловолосый. Он помахал им через стеклянное окошко в двери. Эрик и Даниэлла переглянулись и вышли из послеоперационной. Светловолосый снова стоял возле шипящего кофейного автомата.
«Большая чашка капучино», — сказал он Эрику. «Вот что вам нужно, прежде чем поговорить с полицейским, который нашел мальчика».
Только теперь Эрик сообразил, что светловолосый — комиссар полиции, разбудивший его меньше часа назад.
Его финский выговор был не так слышен по телефону, или же Эрик так устал, что не заметил его. Он спросил: «С какой стати мне встречаться с полицейским, который нашел мальчика?»
«Ну, чтобы понять, о чем я буду его спрашивать».
И он умолк. Зазвонил телефон Даниэллы. Он вытащил его из кармана и, не обращая внимания на ее протянутую руку, бросил торопливый взгляд на дисплей.
«Это меня», — сказал Йона и ответил.
«Да? Нет, он мне нужен здесь».
«Ну ладно, но мне на это наплевать».
Комиссар, улыбаясь, послушал, как протестует коллега, и добавил: «Хотя я кое-что заметил». На том конце что-то завопили.
«Делаю, как считаю нужным», — спокойно ответил Йона и закончил разговор.
С тихим спасибо он вернул телефон Даниэлле.